царита зари. Если это похочешь, говорить, говорить о любви. Как же трудно бывает, когда любимых теряем, и в душе пустота, остается она. Печаль забудется, и боль от прошлых обид. Верится, сбудется, печаль забудется, только меня ты не разлюби. Верится, сбудется, печаль забудется, только меня ты не разлюби.
А сейчас о самых важных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Сразу несколько европейских государств объявили о намерении присоединиться к соответствующим стандартам Организации экономического сотрудничества и развития ОЭСР и готовности пойти на смягчение или полную отмену режима банковской тайны. Об этом, в частности, заявили власти Лихтенштейна, которые надеются, что теперь княжество покинет черный список налоговых убежищ ОЭСР, в котором фигурируют еще два европейских офшора – Монако и Андорра, также объявивших о готовности идти на уступки и пересматривать свои позиции по этому вопросу. Сотрудничать с ОЭСР и даже раскрывать информацию о движении средств на счетах иностранных граждан, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов по соответствующим судебным запросам их стран, теперь готовы также в Австрии, Люксембурге и Швейцарии. Первый визит бывшего президента США Джорджа Буша в Канаду вызвал волну протеста среди местного населения. В преддверии приезда Буша протестующие собирали по всей стране обувь, чтобы забросать ею чуч. Бывший глава Белого дома прибыл в Калгари, чтобы выступить с речью в Доме собраний в Калгари. Буш рассказал гостям о 8 памятных годах в овальном кабинете, силе свободы и вызовах, с которыми столкнулась американская нация в 21 веке. Местные СМИ отмечают, что билет на разговор с Бушем стоил более 400 канадских долларов.
FM 101.9.
Китай выступил с предложением возложить ответственность за выброс парниковых газов, вырабатываемых китайскими предприятиями, на импортеров произведений продукции. Китайский представитель на переговорах по предотвращению изменения климата заявил, что, по его мнению, Китай не должен вкладывать деньги в ограничение вредных выбросов, обусловленных высоким спросом на китайские товары со стороны других государств. В Пекине считают, что развитые страны, закупающие китайские товары, ответственны за 15-20% газов, вырабатываемых экспортными отраслями китайской промышленности, и несправедливо возлагать это бремя только на Китай. Испания завершила уничтожение стоявших на вооружении испанской армии кассетных бомб. Об этом сообщила министр обороны страны Карме Чакан. Таким образом, Испания с опережением графика выполнила подписанный ею и еще 110 государствами договор о запрете этого смертоносного оружия, подчеркнула она. На уничтожение почти 6 тысяч кассетных бомб испанское правительство израсходовало около 4 миллионов евро, передает Итартас. Наша волна. Конфликтный потенциал в ряде регионов и расширение НАТО требует модернизации вооруженных сил России. Об этом президент Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны. В первую очередь, как сказал Медведев, это качественное повышение боеготовности войск, прежде всего за счет стратегических ядерных сил. Медведев ответил, что силы ядерного сдерживания должны гарантированно выполнять все поставленные задачи по обеспечению военной безопасности России, сообщает Интерфакс. В порт Санкт-Петербурга из Германии прибыло немецкое судно, на борту которого находится партия в 1250 тонн обедненного гексафторида урана. урана. Груз отправят в Сибирь на одно из предприятий, перерабатывающих радиоактивные отходы. Начиная с 1996 года из Европы в Россию было отправлено более 80 тысяч тонн урановых хвостов. По данным экологов, до конца 2009 года должно быть отправлено еще примерно 20 тысяч тонн. В США по решению ядерной регулирующей комиссии гексавторит урана был официально признан радиоактивными отходами. Европейские страны предпочитают не считать это вещество отходами, отправляя его на захоронение в Россию. FM 101.9. В России будут введены новые протекционистские меры, чтобы поддержать отечественных производителей. Как передает агентство «Новый регион», правительство России сейчас изучает предложение о закрытии внутреннего рынка России для импорта ряда товаров из других стран. В качестве одной из мер стимуляции внутреннего рынка рассматривается повышение таможенных пошлин как барьер для продукции, поступающей из-за рубежа. Как подчеркнул Полпред, это касается только тех товаров, которые являются конкурентоспособными в мире и которыми страна сама может наполнить внутренний рынок. Правительство Российской Федерации утвердило правила компенсации иностранным инвесторам за открытие стратегических месторождений. При отзыве лицензии им возместят все затраты и выплатят 25-50% премии, пишут ведомости. С прошлой весны Россия ограничила доступ иностранцев к стратегическим ресурсам. Но если зарубежный инвестор все же откроет новое стратегическое месторождение, его судьбу будет решать правительственная комиссия. Британец Шон Ходжсон, проведший в тюрьме 27 лет по обвинению в убийстве, оказался непричастен к этому преступлению. Установить истину помогли новые методы исследования ДНК. Между тем, за годы заключения он получил серьезное расстройство психики и в настоящее время находится в больничном отделении тюрьмы. Британские юристы теперь ожидают вала требований о проведении экспертизы ДНК от осужденных по аналогичным делам. FM 101.9. Nord Stream AG не будет раскрывать информацию об объектах культурного наследия, затонувших в Балтийском море, чтобы не привлекать внимание дайверов, заявил заместитель технического директора компании Дирк фон Амельн в ходе круглого стола в Петербурге. По данным подводных археологов, на дне Балтийского моря лежит несколько тысяч кораблей, включая прекрасно сохранившийся колесный фрегат «Гремящий», парадный корабль, представляющий собой нечто вроде императорской яхты, а также затонувшую в 1771 году шхуну «Фрау Мария», перевозившую по приказу Екатерины II предметы искусства для Эрмитажа. Президент Дмитрий Медведев предложил ужесточить уголовную ответственность за преступления против несовершеннолетних и отменить по этим делам условно-досрочное освобождение.
Отношение к детям – это тот показатель, по которому можно судить о зрелости общества в целом, об уровне его развития. Нам необходима нормальная система защиты детства во всех смыслах этого слова. Сегодня такой системы в стране просто нет, о чем говорят эти тяжелейшие цифры.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Россия и Аргентина подписали соглашение о безвизовом режиме. О возможной отмене виз для россиян заявила и Колумбия. Как сообщает Интертас со ссылкой на посольство Колумбии в России, визовые послабления для россиян вступят в силу во второй половине апреля. А в Ванкувере на следующей неделе похолодает до 5 градусов тепла. Осадки.
Что-то я давно не брала тебя, подруга моя семиструнная. Что-то я давно песню не звала, замоталась вся, голова пуста. Видно, давно не было снова, да и не трепета в сердце. Видно, на юг птицы летят, видно, зима на сердце. Видно, давно не было снова, да и не трепета в сердце. Видно, на юг птицы летят, видно, зима на сердце. Перестали вдруг голоса друзей мне тепло дарить, за собою звать. Что-то стали реже в мой дом входить, перестав звонить, стали забывать. Видно, давно не было снов, да и не трепета в сердце. Видно, на юг птицы летят, видно, зима на сердце. Видно, давно не было снов, да и не трепета в сердце. Видно, на юг птицы летят, видно, зима на сердце. Давно не брала тебя, подруга моя семиструнная. Что-то я давно песню не звала, замоталася вся, голова пуста. Видно, давно не было снов, да и не трепета в сердце. Видно, на юг птицы летят, видно, зима на сердце. Видно, давно не было снов, да и не трепета в сердце. Видно, на юг птицы летят, видно, зима на сердце. Видно, на юг птицы летят. Видно, зима на сердце.
Итак, мы продолжаем программу. Сегодня у нас в гостях Людмила Валентиновна Нефедова, певица, исполнительница народных песен, поет в украинском хоре при культурном центре имени Лесі Українки в Ванкувере. За спиной у Людмилы Валентиновны большой сценический опыт. И вот эта талантливая певица поделилась с нами своими воспоминаниями.
Но у меня вот очень певучая была линия. И род произошел, как вот основание, дальше не установили, село Мешкивское Амросевского района. Там была большая немецкая колония. И мой дед там работал, прадед, старшим садовником. А тогда садовники-ландшафтники, это были люди образованные. И он взял замуж самую красивую девчину, Ганнуся. Она очень красиво пела. Настолько пела, что там же все лето развлечений тогда было мало. И на свадьбы, и на церковные громадные праздники. Она везде пела. И вот она очень многому меня научила. Очень многому. Я ее застала в живых. И вот так оно пошло. Потом пела вот моя мамочка.
О, так у вас целая династия певцов в семье, да?
Да, пела моя мамочка. Очень красиво пел мой дед Василь. У них прям был ансамбль. Они пели на два голоса. Две сестры и он. И вот он всегда любил петь «Ничья комісячна». Ничья комісячна, зоряна ясная, видно, хоч голки збирай. Вийди, коханая, працею зморена, хоч на хвилиноньку в гай. Слова які народні.
Песня нежная очень. Днепр широкий.
Ну, это пели мужчины, но я ее тоже. Я не эту пою. Я пела.
Розпрягайте, хлопці, кони, та й лягайте спочивать, а я піду в сад зелений, в сад криниченьку копать.
О, здорово, ну просто здорово.
Это я пела, между прочим, совсем недавно. Адель Мэриот.
А валенки?
Валенки, принесли мне валенки. За целый день валенки нашли, молодцы. Одели меня в валенки. Как говорили, народные песни, вот руководитель Чернобай. Чернобай говорил, вот мы взяли тебя как станичанку. Мы все с образованием. Но мы, создавая кубанский хор, мы людей отправили по станицам и хуторам. Для чего? Чтобы собрать вот именно специфику народного пения. И поэтому те песни, которые ты вот знаешь, как вы пели, когда вы с поля шли с тяпками, когда вы виноград подвязывали, когда вы чеканили этот виноград. Но особенно мы пели, когда мы сидели и нанизывали табачные листья на Кубани. Тогда же послевоенные годы все делалось вручную. И вот мы, женщины, девочки, девушки, мы сидели и нанизывали табачные листья, и вот в это время пели, как пели казачки. Без образования, без ничего. Когда вот сейчас даже поехали москвичи, и они опять нарыли. Например, Надежда Бабкина, она была в потрясении от песни «Виновата ли я». И она эту песню, как только услышала, она ее тут же обработала, и тут же ее спела со сцены Кремлевского дворца съездов. И женщина в эту песню может вкладывать все. Она может вкладывать свое отчаяние, бесшабашность, что вот ты ушел, а я не сдалась. Это одна будет песня, и она звучать будет так. А одна песня, она сидит и грустит, что он ушел. И у нее слезинка катится. И она как бы разговаривает, она как бы жалуется. Песня «Жаль», она будет звучать совсем по-другому. Вот песня «Жаль». Как ее можно исполнить?
Виновата ли я? Виновата ли я? Виновата ли я, что люблю? Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему?
И здесь рыдание
я
слышно.
Я вот передала вот так, да. Вот. А вот поет казачка. Ага, ты меня оставил.
Виновата ли я, виновата ли я, виновата ли я, что люблю? Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему?
Понимаете? И тогда песня уже звучит по-другому.
Да.
Я не знаю, показала я это или нет.
Да. Две разные песни, конечно.
Вот абсолютно две разные песни. Вот почему и говорят, что песню, как вот говорил Чермалов, понимаете, не стойте вот просто. Вы песню играете. Ой, куды ж ты едешь, Евтуша? Ой, куды ж ты едешь, мой друже? Ах, коли ж твоя добрая ласка? То й скажешь,
не скажу.
Уже вы понимаете? Уже сюжет, уже расстановка кадров. Вот так поет. Очень много игровых песен. А вот эта русская, недаром же «Малороссия» называлась.
Перевоз Дуня держала, держала, держала. Перевозчика наняла, наняла, наняла.
Видите, я уже пою совсем по-другому. Девчонка такая, молодая или юная женщина. Ну, вот я вам жизнь показала, что такое песня. И песня, которая открывает, ну, все ворота.
А спойте все-таки романс еще один, хризантема.
В том саду, где мы с вами встретились, наш любимый куст хризантем расцвел, и в душе моей расцвело тогда чувство нежное первой любви. Сердце больно.
Слушайте радиопередачу «Наша волна».
И мы продолжаем программу. Сейчас новости спорта вместе с Алексеем Тарбеевым.
Всем физкульт-привет на нашей волне «5 минут спорта». Сегодня говорим о событиях прошедшей недели, в частности о хоккее, футболе и рукоприкладстве за шахматной доской. С вами Алексей Тарбеев с напоминанием о том, что занятия спортом одинаково полезны как для тела, так и для души. Начнем обзор, конечно, с хоккея, а именно со спортивного события, пожалуй, главного для болельщиков всей Британской Колумбии. В минувший четверг хоккеисты Vancouver Canucks на деле доказали, что блюзовым мотивам они предпочитают иные спортивные ритмы. В присутствии более чем 18,5 тысяч зрителей ванкуверская команда негостеприимно обошлась с гостями из Сент-Луиса. Поначалу блюзмены пытались заставить хозяев плясать под свою дудку. Однако уверенная игра защитников и, конечно, голкипера ванкуверцев Роберто Леонга не позволила гостям добиться желаемого результата. Впрочем, Canucks также были близки к успеху в стартовом периоде. Однако первая 20-минутка не принесла успеха ни одной из команд. Второй период проходил в вязкой силовой борьбе, однако игра, напоминавшая качели, отнюдь не отличалась особой грубостью. Всего два удаления за весь период. Менее чем за 6 минут до конца второй-третьей матча отличился один из главных голеадоров Canucks Алекс Барроуз. Ассистентами выступили братья Седины. 1-0. Более чем скромное преимущество ванкуверцев после 40 минут игры. В третьем периоде все-таки сказался класс хозяев площадки, их атаки на ворота гостей стали более частыми и мощными, да к тому же блюзмены при построении своих игровых композиций несколько раз непоправимо сфальшивили. Это дало шанс в очередной раз отличиться братьям Сединам. С подачи Дэниела счет на табло изменил Хенрик. Однако двумя минутами ранее состоялся гол красавец Мейсона Реймонда, результат фантастического прохода по флангу его партнера Райана Кеслера. 3-0 – заслуженная победа ванкуверской команды. Уже сегодня Canucks, седьмая команда чемпионата, встречается в Финиксе с местными Койотами, занимающими на данный момент в регулярном чемпионате 26-е место. Еще одна новость НХЛ, которую ваш покорный слуга не мог обойти своим вниманием. Позавчера форвард Вашингтона Александр Овечкин забросил шайбу, ставшую 50-й в лиге в текущем сезоне. В матче с Tampa Bay россиянин открыл голевой счет своей команды, которая в итоге выиграла матч с результатом 5-2. В нынешнем чемпионате Овечкин по-прежнему занимает первую строчку в списке снайперов с 50 шайбами в 70 матчах. Всего же на счету у Александра 403 очка в 315 встречах за 4 сезона в НХЛ. Далее следует вести с футбольных полей Старого Света. На уходящей неделе стали известны команды, которые продолжат борьбу за один из главных европейских трофеев – Кубок УЕФА. В среду и четверг состоялись ответные матчи 1/8 финала. Большого успеха в текущем сезоне добились команды, представляющие Украину. Сразу два футбольных коллектива поборются за выход в полуфинал розыгрыша Кубка УЕФА. Это киевская «Динамо», оставившая за бортом турнира своих соотечественников из Харькова, а также компанию киевлянам составят футболисты донецкого «Шахтера», одолевшие в двухматчевом противостоянии этаком своеобразном постсоветском дерби московский ЦСКА. К сожалению, для российских болельщиков не решил задачу выхода в следующий этап розыгрыша «Санкт-Петербургский «Зенит». Питерская команда сложила с себя полномочия чемпиона турнира после серии с итальянским «Удинезе». Еще вчера стали известны соперники украинских клубов в четвертьфинале Кубка. В результате жеребьевки и киевлянам, и дончанам соперники достались французские клубы. «Динамо» сыграет с «Пари Сен-Жерменом», а «Шахтеру» будет противостоять «Марсельский Олимпик». Первые матчи пройдут 9 апреля. Далее кратко о некоторых результатах второго тура чемпионата России по футболу в премьер-лиге. «Крылья Советов» «Амкар» 1-0, «Кубань» «Спартак» «Москва» 1-0, «Динамо» «Химки» 3-2, «Футбольный клуб Москва» «Терек» 0-0. Прошлогодние лидеры чемпионата сыграют свои матчи завтра и в понедельник. В заключение обзора давайте поговорим о перспективах мирового спортивного движения. Не исключено, что в самом ближайшем будущем список олимпийских дисциплин пополнят сразу несколько видов, причем весьма необычных. Например, спортсмены по чесс-боксингу утверждают, что их вид спорта войдет в список олимпийских уже в 2016 году. Хотя сегодня лишь немногие слышали это название. Дело в том, что чесс-боксинг или шахматный бокс появился как спорт совсем недавно, в 2003 году. Несмотря на молодость этой спортивной дисциплины, уже созданы мировые и национальные федерации и проведено 6 чемпионатов планеты. В прошлом году, кстати, чемпионом мира по чесс-боксингу стал россиянин Николай Сажин. Каковы же правила проведения поединков в шахматном боксе? Все очень просто и в то же время весьма сложно. Чесс-боксеры попеременно выясняют отношения за шахматной доской и на ринге. Поединок состоит из 11 раундов, 6 шахматных и 5 боксерских. Побеждает игрок, набравший наибольшее количество очков во всех раундах. Нокаут в боксерском раунде или мат в шахматном приводит к немедленной победе. Если возникает ничья по всем матчам, то решение принимают бокс-арбитры. Чесс-боксеры утверждают, что невероятно сложно переключаться с физической борьбы на интеллектуальную, так как необходимо быстро восстановить дыхание. Девиз шахматного бокса – «Сражения происходят на ринге, а войны ведутся на доске». Вот так, как могут, чесс-боксеры на практике опровергают известную русскую поговорку «Сила есть, ума не надо». К ним запросто могли бы присоединиться уже знаменитые боксеры, например, братья Кличко. Оба имеют ученые степени. Сегодня, кстати, старший из братьев Виталий провел свой поединок против кубинского супертяжа Хуана Карлоса Гомеса. Но обсудим этот бой в следующий раз. С вами был Алексей Торбеев с пожеланиями болеть только на стадионах и у телевизоров во время спортивных трансляций. В общем, будьте здоровы и услышимся.
Помнишь эту встречу с тобой в прекрасном теплом артеле, где мы с тобою сидели? Синий прибой, но все умчалось точно сон. Стан твой нежный обнимал и твой ротик целовал. Не забыть той встречи с тобой, когда прощалась ты со мной. Прощай, 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 моя родная. Тебе я шлю мое последнее танго. Я так любил тебя, я так страдаю. Но ты не знала сердца моего. Прощай, 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 моя родная. Не полюбить мне в жизни больше никого. И о тебе одной лишь вспоминаю я. И жлю мое последнее танго.
прощай, прощай, моя родная. Не полюбить мне в жизни больше никого, и о тебе одной лишь вспоминаю я. И шлю мое последнее танго.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Сейчас предлагаем вашему вниманию новости Канады.
Правительство Канады одобрило федеральный бюджет, в который включен пакет срочных антикризисных мер на сумму 3 миллиарда долларов. За последние три месяца в стране лишились работы 213 тысяч человек в тех отраслях, которые в наибольшей степени пострадали от финансового кризиса. В автомобилестроении, строительстве, лесной и горнодобывающей промышленностях. Только в январе 2009 года безработными в Канаде стали 129 тысяч человек.
Отныне военнослужащие канадского контингента коалиционных войск, завершающих службу в Афганистане, перед тем, как вернуться на родину, будут делать остановку на Кипре на 5 дней, чтобы побыстрее забыть афганские будни и привыкнуть к гражданской жизни. Примерно 6 тысяч военных в нынешнем году побывают на Кипре. Такой подарок им сделало командование, заключившее договор с одним из отелей в Пафосе на берегу Средиземного моря.
Члены канадского парламента, представляющие оппозиционные партии «Либеральную» и «Новую демократическую», в воскресенье навестили американского дезертира в военно-морской тюрьме на территории США. Робин Лонг, дезертировавший из американских сухопутных войск в Канаду в 2005 году, пытался получить там убежище, но летом 2008 года был депортирован на родину.
Канада является прибежищем для американских дезертиров еще со времен войны во Вьетнаме. В настоящее время в Канаде находится примерно 200 дезертиров из вооруженных сил США, пытавшихся избежать службы в Ираке. В июне Палата общин одобрила необязывающую декларацию, в которой рекомендовала правительству разрешить беглецам остаться в Канаде. Но консервативный кабинет министров мнение парламентариев проигнорировал.
Прошедшие выходные на чемпионате мира по конькобежному спорту, который прошел в Ричмонде, канадская сборная завоевала 8 медалей. Вроде бы жаловаться не на что, но спортсмены недовольны. Дело в том, что все сходятся во мнении, что лед в Олимпийском овале слишком медленный. Спортивная конькобежная арена в Ричмонде находится на высоте всего 4 метров выше уровня моря, где плотность воздуха больше, и именно этот факт влияет на состояние льда.
Организаторы соревнований даже предупредили зрителей не надеяться на мировые рекорды. Но это не все проблемы, с которыми сталкиваются работники стадиона. Крышу овала присмотрели для жительства совы, которые буквально оккупировали здание, строя там свои гнезда. И все попытки персонала избавиться от них не приносят никакого успеха.
Очередной скандал, касающийся продукции из Китая. На этот раз достаточно серьезный. Гипсовые перегородки для жилых домов, произведенные в Китае и завезенные в Канаду в период с 2001 по 2007 год, выделяют токсичный сероводородный газ, который может вызвать серьезные заболевания. Уже несколько домовладельцев из Бернаби, Ричмонда, Сёри и Вест-Ванкувера заявили о появлении у них проблем с дыханием, головных болях и кровотечении из носа. Эксперты называют это самым ужасным экологическим бедствием за последнее время.
Министр канадского наследия Джеймс Мур объявил об изменениях финансирования канадских телевизионных программ, а также правительственной поддержки других коммуникационных систем, если в них имеется существенное количество отечественного наполнения. Отечественного имеется в виду канадского. Инициатива правительства подоспела как никогда вовремя. В условиях экономического спада национальное телевидение испытывает трудности с притоком рекламы, а других источников финансирования у средств массовой информации, к сожалению, нет. На создание канадских программ будет отпущено 300 миллионов долларов, которые будут поступать на счета конкретных каналов и студий от специально для этого созданного фонда Canada Media Fund.
В Канаде начался прием заказов на электрический родстер Tesla, сообщили в пресс-службе компании. Внесшие сегодня предоплату покупатели смогут получить свою машину в четвертом квартале текущего года. Интересно, что люди вносят деньги, хотя точная стоимость электрочуда пока не определена. В любом случае, цена должна быть сравнима со стоимостью автомобиля в США, где она составляет 109 тысяч долларов.
Канада – одна из немногих стран мира, получающих большую часть электроэнергии из возобновляемых источников, таких как мини-гидроэлектростанции, ветряки, переработка биомассы, геотермальные и солнечные электростанции. Благодаря этому автомобиль, заряжающийся от бытовой сети, будет на 98% меньше загрязнять окружающую среду в пересчете на CO2 по сравнению с бензиновым автомобилем аналогичной мощности.
6 заключенных сбежали из тюрьмы в Соскочеване, сделав подкоп при помощи кусачек для ногтей и других подручных инструментов. Охранники ничего не заметили, поскольку другие узники тюрьмы заслоняли вход в камеру, в которой велся подкоп к внешней стене, по которой беглецы в конце концов и выбрались на волю. Через некоторое время их, однако, поймали. По их словам, они сами не думали, что смогут убежать, но продолжали подкоп, поскольку больше делать было нечего. Власти провинции, ознакомившись с выводами комиссии, объявили, что построят новую тюрьму, которая обойдется в 68 миллионов долларов.
И еще об одном культурном событии. В Ванкувере в Cinematheque Pacific с 16 по 20 апреля будет демонстрироваться фильм «Иван Грозный». Производство 1944 года. Режиссер Сергей Эйзенштейн. Итак, еще раз напоминаю, с 16 по 20 апреля. Кстати, какие издания вы выбираете? Те, которые творят историю, или те, что уже история? Газета «Ванкувер Экспресс. Начало новой эры в решении ваших проблем». Художественный фильм, который можно будет посмотреть в воскресенье 5 апреля на 119 канале в 9 часов вечера. Это «Время для счастья». А сейчас время не разбрасывать, а собирать камни. В клинике красоты Paradise Massage вам предложат уход за лицом и массаж тела горячими камнями. Звоните 778-865-4647. И читайте «Калейдоскоп» – ежемесячный информационно-развлекательный журнал на русском и английском языках. И еще одно объявление. 31 марта в театре One City Theatre в 10 часов утра состоится пресс-показ фильма «Цветение вишни» производства германского режиссера Дорис Дори.
Прилетай ко мне, вон на то седое облако. Сколько лет уже я один на нем живу. Без тебя все мелодии без слов пока. Прилетай, слышишь, я тебя зову. Прилетай, прошу, я устал от одиночества. Высоко летать, что за радость, не вдвоем, облака. Это тоже чье-то творчество. Для двоих было создано мое. На голубом воздушный дом, недорисованный эскиз. Тебя здесь нет, дождю сюжет, и слезы падают вниз, падают вниз. Прилетай скорей, покажу тебе трехмерное. И над городом, как в карете прокачу, расскажу, что богаче всех, наверное, только тем, что летаю, где хочу. И в конце концов пусть не сбудется пророчество. Прилететь ко мне можешь даже не любя, но прилетай. Я устал от одиночества. Что мне высь, если рядом нет тебя? На голубом воздушный дом, недорисованный эскиз. Тебя здесь нет, дождю сюжет, и слезы падают вниз, падают вниз. Thank you. Прилетай ко мне, вон на то седое облако. Сколько лет уже я один на нем живу. Без тебя все мелодии без слов пока. Прилетай, слышишь, я тебя зову. Прилетай, слышишь, прилетай, прилетай.
Ну а сейчас приглашаем к микрофону Вячеслава Меньшикова, нашего обозревателя.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня я поведу свой рассказ о тяжелой катастрофе, которая случилась более 20 лет назад в апреле месяце в Чернобыле. Весь мир содрогнулся от тех известий, которые сообщили радиостанции Советского Союза. Правда, немногие сразу поняли, о чем идет речь. А в Киеве, который находится в 94 километрах от города Припять, где была построена атомная электростанция, и вовсе отмечали майские праздники по привычке на природе, легко одетыми, не волнуясь, что в воздухе уже носятся радиоактивные смертельные изотопы. Вообще-то об этой катастрофе многие читали и видели достаточно много. Но вот очень интересно знать, а что же сейчас происходит в этом, как его называют, мертвом городе Припять и его окрестности. Напомним нашим радиослушателям, что крупнейшая в истории техногенная ядерная катастрофа произошла в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года. Радиоактивному заражению подверглись около 160 тысяч квадратных километров территории Украины, Беларуси, Российской Федерации и других стран. В 1986 году разрушенный взрывом 4-й энергоблока АЭС был накрыт бетонным саркофагом. В ликвидации последствий аварии приняли участие около 600 тысяч человек. На уцелевших энергоблоках продолжалась выработка электроэнергии. Лишь 15 декабря 2000 года станция была окончательно остановлена. В настоящее время на ней осуществляется комплекс работ по повышению экологической безопасности, рассчитанной до 2013 года. Но 30-километровая зона вокруг станции до сих пор официально считается непригодной для проживания людей и хозяйственной деятельности, хотя часть жителей, в основном пожилого возраста, вернулись в свои дома вопреки рекомендациям властей. Они это сделали, несмотря на то, что 20 с лишним лет спустя, после Чернобыльской аварии, постоянное воздействие малых доз радиации продолжает негативно влиять на природу вокруг атомной электростанции. К такому выводу пришли американские и французские исследователи, сравнившие количество шмелей, бабочек, кузнечиков, стрекоз и пауков на территориях с разным уровнем радиационного загрязнения и вовсе свободных от радиации. Результаты своей работы они опубликовали в журнале Biology Letters. Как указывают в статье руководители проекта профессор Тимоти Мусса из Университета Южной Каролины и доктор Андерс Моллер из французского университета Пари-Сюд, тенденция однозначна. Чем выше уровень радиации, тем меньше насекомых. Ранее такие же данные были получены и в отношении птиц. Теперь ученые намерены исследовать растения и млекопитающих. Профессор Мусса занимается проблемами Чернобыля почти 10 лет и много раз бывал в особой зоне. Он и его помощники делили территорию на квадраты, передвигаясь GPS-навигаторами и радиационными дозиметрами в руках и подсчитывали примерное число насекомых, увиденных на протяжении маршрута, делая потом свои выводы. Специалисты же Украинского центра изучения Чернобыля не всегда согласны с выводами западных экспертов. Например, доктор Сергей Гольчак вместе с группой помощников, также изучавшей длительное воздействие малых доз радиации на птиц, в интервью BBC заявил, что дикая природа в особой зоне, как ни странно, процветает, поскольку воздействие радиации перекрывается отсутствием ущерба от человеческой деятельности. Что касается радиации, то ее уровень в зоне, по словам Гольчака, был опасным для жизни лишь в первые год-два, а за 10 лет он снизился в 100 и даже в 1000 раз. Профессор Мусса в принципе согласен, что для окончательных выводов о характере воздействия малых доз радиации на живые организмы потребуется больше времени и новые исследования. По его словам, Чернобыльская авария, будучи трагедией сама по себе, в то же время дала ученым уникальную возможность для наблюдений. В опубликованном в прошлый понедельник докладе ООН говорится о том, что авария Чернобыльской АЭС в 1986 году в итоге вызвала гораздо меньше смертей от влияния радиации, чем изначально опасались ученые. В отчете утверждается, что в масштабах всего общества самой крупной проблемой, связанной со здоровьем после аварии, стал стресс, вызванный боязнью болезни или смерти от радиации. Причиной этого в основном было отсутствие точной информации о происходившем. По оценкам специалистов, в результате воздействия радиации при Чернобыльской аварии умерли до 4000 человек. Эта цифра гораздо ниже тех, которые назывались раньше. Согласно оценкам, катастрофа могла унести десятки тысяч жизней. В основном жертвами радиации стали спасатели, занимавшиеся ликвидацией последствий аварии. По оценке авторов отчета, катастрофа стала причиной около 4000 случаев заболевания раком щитовидной железы. Однако доля выживших составила почти 99%. В итоге моего обозрения можно сказать, что катастрофа в Чернобыле сильно повлияла на умы многих людей на нашей планете. Она явилась причиной того, что в век острой нехватки электроэнергии, например, США с 70-х годов не ввели в строй ни одной атомной станции. Большинство американцев начисто забыли само слово «Чернобыль». Однако сейчас эта тема снова появилась в прессе в связи с очередной годовщиной аварии на АЭС имени Ленина. Так что, уважаемые радиослушатели, внимательно следите за своим здоровьем и всего вам самого доброго.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Да, ах, если костюмы, тогда надо их как-то показывать. Если их показывать, то надо что-то придумать еще дополнительно к этому, то есть к этим императрицам, почему они...
На следующей неделе приглашаем послушать интервью с актрисой Натальей Василюк, которая организовала в Ванкувере грандиозное шоу «Queens of Russia» о русских императрицах 18 века. Настраивайтесь на нашу волну в следующую пятницу и в следующую субботу. Дорогие радиослушатели, в телевизионной программе на 119 канале в воскресенье в 4:30 вечера можно будет посмотреть небольшой видеосюжет о русском доме 2010 и его организаторах. Фильм снят редакцией «Нашей волны». Русский дом – это место отдыха и досуга для российских олимпийцев и гостей Олимпиады.
Это официальное мероприятие, организованное под руководством Олимпийского комитета России, в котором могут принять участие жители нашей русскоговорящей общины. Главное – проявить инициативу.
По вопросам участия и поддержки «Русского дома-2010» обращайтесь к исполнительному директору «Русского дома» в Ванкувере Александру Кулешову по телефону 604-729-3590 или по имейлу kulishov@russianhouse2010.com.
А за аккредитацией в «Русском доме» и за покупкой пакета тура зайдите на сайт www.russianhouse2010.com или звоните на нашу волну.
Я прошу, но тебя нашел. Расскажи ты мне, любишь или нет, знаю точное, ты навек моя.
Ну вот, дорогие радиослушатели, наша субботняя передача подошла к концу. Настраивайтесь на FM-91 в следующую пятницу в 7 часов утра. Но не забывайте, что программу можно слушать и по интернету. На аудио-видео-веб-сайте нашаволна.ca в любое удобное для вас время. Или также в прямом эфире. Через несколько минут начнется передача на английском языке Shadow Jugglers. А я прощаюсь с вами до утра следующей пятницы. Или до субботнего вечера. Передачу вела Людмила Михалевич. Всего вам хорошего.